Глава 16. Ощущение было такое, словно меня пытались утопить в бочке с самогоном. Но я поднатужилась и героически ее выпила. Вчера. А сегодня... Ох. Голова не просто болела. Казалось, она раскололась надвое, и лежащие на подушке половинки при первом же движении раскатятся в стороны. Минут 20 я, не открывая глаз, пыталась вспомнить, кто же меня так облагодетельствовал. Память с услужливой издевкой подбрасывала обрывки воспоминаний, не удосуживаясь связать их воедино или хотя бы расставить в нужном порядке. Эльф хватается за горло и заваливается на бок, подавившись серебряной звездой.
«Мрак, догони его!»
Крылатая тень, выставив лапы, падает на бегущего человека, попросту сминая его своим весом. Конь-призрак в ореоле метели встает на дыбы, в завистливом ржании слышится плеск речных перекатов.
«Мастер! Пригнись!»
Серебряная полоска вдоль клинка вспыхивает и огненной нитью проходит сквозь лезвие вражеского меча, описывает круг и рассекает уже тело, без звука оседающее на снег. Дракон взмахом хвоста затирает алую роспись на снегу, обрушивает снежный вал на распростертые посреди полянки трупы. Нагнувшаяся за трофейным колчаном Вирра еле успевает отскочить, не выпуская, впрочем, добычи. Все это почему-то в перевернутом виде. В позвоночник врезаются чужие, жесткие, но надежные руки. Я со стоном мотнула головой. Развалиться-то не развалилась, но трещать начала с удвоенной силой, отказываясь логически мыслить. Мол, хочешь больше узнать? Спроси у кого-нибудь или сама осмотрись, а меня оставь в покое. Разлепить веки удалось только с третьей попытки. И то с помощью придавшего сил страха. А вдруг я ослепла? Ненавижу так лежать. На спине, с натянутым до подбородка одеялом и вытянутыми поверх руками. Там, где кончались рукава, начинался тихий ужас. Пальцы покраснели, припухли и шелушились возле ногтей. Ладони и запястья были туго обмотаны задубевшими от какой-то желтоватой дряни тряпками, под которой тупо пульсировала боль. Морщась, я подтянула руки к лицу, понюхала. Всего лишь вытяжка из успокаивающих и снимающих отек трав. Ничего другого и не надо. Серебро не яд, из ран в кровь не всасывается — до свадьбы заживет. Впрочем, до нее у меня даже новая рука отрасти успеет. Ну, наконец-то. Кто-то ухватил меня под мышки и усадил на кровати, заставил поднять голову, убрал с лица волосы. «Эй, Шел, не спи. Сколько пальцев видишь?» «Вижу», — осторожно подтвердила я. Головная боль накатывала волнами, то размывая незнакомую комнату, то давая возможность разглядеть очередной ее кусочек. Печь, стол со скамьей и двумя табуретками, резной ларь, засиженный мухами потолок. Где мы? В охотничьей избушке. Мы на нее наткнулись, пока вас пошли искать. Хозяина нет, так что пока мест я за него. Располагайся поудобнее. Чувствуй себя как дома. Ага. Я наконец-то вспомнила, как его зовут. Выходит, все не так уж безнадежно. Что произошло, Верес?
«А что, как ты думаешь, происходит с оборотнем, когда ему в спину попадает зазубренная стрела?»
Я пошевелила лопатками и тут же в этом раскаялась. Разлитая вдоль хребта боль мгновенно стекла в одну точку и начала остервенело клеваться, заставляя встраивать дыхание в паузы между ее приступами.
«Ты ее вытащил, надеюсь?»
«Нет, так и забинтовал», — фыркнул колдун. «Авось сама растворится».
«С тебя станется», — не оценила я шутки. По ощущениям, стрела не только осталась внутри, но и медленно прокручивалась вокруг оси, царапаясь зубцами. «А где остальные?»
«Спят в соседней комнате. Еще очень рано, только светать начало».
А вот почему так тихо и сумрачно. А я уже испугалась, что этот проклятый эликсир будет действовать вечно. «Отпусти меня». Не слишком убедительно запротестовала я, сильно подозревая, что если он послушается, то я так и повалюсь лицом вниз. К счастью, Верес был неисправим. Сначала он подтянул повыше подушку, усадил меня поустойчивее, подоткнул по бокам одеяло и лишь затем отошел к столу, энергично забрянчав посудой.
«Есть хочешь? Мы бульон из тетерева. Вера вечером подстрелила, сварили с травами. Дать тебе миску?»
«Дай, только вон ту, пустую».
Колдун поглядел, как меня выворачивает над протянутой посудиной, и невозмутимо заметил.
«А, ну это нормальная реакция на противоядие от Зимнего озера».
«Посмотрела бы я, как бы ты сказал, если бы это была твоя реакция».
Я еле разогнулась, жадно хватая ртом воздух. Немного полегчало, но живот продолжало крутить спазмами.
«Сейчас что-нибудь придумаем», — оптимистично пообещал Верес.
Порылся в сумке, немного поколдовал над своими склянками, в обоих смыслах слова, небрежно плеснув в кружку из одного флакона, тщательно отмерив капли из второго и долив до верха водой, одновременно что-то над ней нашептывая, взболтнул и протянул мне.
Как бы мне ни было худо, я все-таки сумела иронично поинтересоваться. «Приворотное зелье?»
«Вынужден тебя огорчить, но ты не в моем вкусе», — в тон мне отбрил колдун. «Терпеть не могу русых и синеглазых».
«Ты тоже не в моем. Жесткий, костлявый и наверняка ядовитый». Зелье я, тем не менее, выпила. После пары минут активного протеста внутренности неохотно согласились разойтись по местам, а я — выпустить судорожно стиснутую миску.
«Поешь», —
повторил Верес, взамен подсовывая мне кружку с бульоном, накрытую ломтем белого хлеба.
«Даже оборотню надо откуда-то брать силы. Или ты собираешься неделю здесь валяться?»
«А было бы неплохо. И пусть все вокруг меня бегают, а я, как в далеком и почти уже забытом человеческом прошлом, стану изображать беспомощную страдалицу в духе «вот умру, и будете плакать». Я неуклюже обхватила кружку зудящими ладонями, уронив ломоть на одеяло. Вяло, почти не чувствуя вкуса, начала прихлебывать, наблюдая, как Верес, сочтя свой вражеский долг передо мной выполненным, с довольным фырканьем плещется над ведром, смывая ночную усталость. Ополоснув лицо и шею, колдун выпутался из-под мокшей у ворота рубашки, тряхнул волосами и поправил сбившийся на спину амулет-чешуйку. Заметил мой раздосадованный взгляд и проказливо ухмыльнулся. Воспользовался беспомощным состоянием женщины, мерзавец. А не такой уж он и костлявый, кстати. Заклинание потихоньку делало свою работу, исправно наращивая, если не жирок, то мышцы. Было уже на что посмотреть. Но я отставила полупустую кружку и нетронутый хлеб и демонстративно отвернулась к стенке. Сама я сейчас, подозреваю, выглядела немногим лучше обычной клиентуры Вереса, то бишь поднятого из могилы трупа. Ну что это за глупое женское стремление нравится всем мужчинам без исключения, даже врагам? Терпеть его не могу, но и перебороть не получается. «Верес», покосившись через плечо, шепотом окликнула я. «Скажи, чем расплачиваются некроманты за вызов духов?» Вытиравший лицо колдун на мгновение вынырнул из полотенца, заинтересованно глянул на меня.
«Один обряд, один год жизни. А что?»
«И не жалко?»
«Жалко, но надо», — отшутился Верес, вешая полотенце на гвоздь. «Можно, конечно, девицу какую-нибудь замордовать и ею расплатиться, но это грязно и непрофессионально».
Я вздохнула, закрыв глаза. «Ненормальный. Ну ладно еще ради делирны». «И запах. Везде. На повязках, постели, рубашке. Он что, сам меня переодевал? Всю ночь рядом сидел? Кошмар какой. Да нет, не запах кошмар. Тот как раз очень даже неплох. В том-то и проблема».
«Дура ты, Шел. Тебе ведь и в самом деле никогда не нравились смуглые брюнеты.
Никогда раньше».
Колдун, судя по звукам, невозмутимо доедал и допивал неоцененный мною завтрак, понятия не имея, о чем я думаю. А то подавился бы Накхар. Во второй раз Верес растормошил меня ближе к обеду. Восторга это у меня не вызвало. Я скулила, отворачивалась, шипела и даже цапнула колдуна за бесцеремонную ручонку, но получила щелбан и от возмущения тут же проснулась. Остальные только хихикали, наблюдая за перебранкой.
«Узнаю нашу Шелену», —
торжественно провозгласил мрак. «Мои верные враги уже закончили есть, но из-за стола не поднимались, готовясь перейти к десерту из разговоров.
А ведь какой милашкой она может быть, когда спит клыками к стенке!»
«Ну, встаешь или вскакиваешь?» Верес провокационно брякнул ручкой ведра.
«Да встаю уже, встаю!»
Пробурчала я, кое-как с помощью перебирающих по тюфику рук, приводя себя в сидячее положение. «Дай только сообразить, так ли мне худо, насколько себя жалко. Чего вы хотите от бедного умирающего оборотня и изверки? Опять надо куда-то ехать».
«А ты сможешь?»
«Смогу», — соврала я, вдоль стеночки пробираясь к столу. «Дольше, зато надежнее».
«Сходи тогда водички для чая принеси».
«Чего? Ну ты нахал!»
Я только-только бережно опустила свое бренное тело на лавку, и меня замутило от одной мысли, что придется снова вставать.
«Шучу. Сиди уж, бледная немочь, то бишь нежить».
Колдун взял ведро, оказавшееся пустым, и вышел. Вира тут же влезла ко мне на колени, обхватила обеими руками и так счастливо вздохнула, что даже слов не понадобилось. Рест без просьбы сорвался с места и притащил мне миску. Причем сам ее сверху наполнил и даже ложку воткнул. Готовил явно не он, ибо каша напоминала кашу не только с виду, но и по вкусу. Меня по-прежнему подташнивало, однако жгучее чувство голода оказалось сильнее. Его не смутила даже пупырчатая тетеревиная нога, от варки только потемневшая и задубевшая. Окружающие так благоговейно наблюдали, как я ем, что мне стало неловко.
«А?»
Раздраженно поинтересовалась я сквозь сжатые на птичьи кости зубы. Рест и мрак, опомнившись, быстренько переключились на более достойные их внимания объекты, как то заусеница на пальце и недооблизанная ложка. Вира продолжала с обожанием таращиться на меня, но она мне как раз не мешала. Что с ребенка возьмешь? Вернулся колдун с полным ведром снега, задвинул его поглубже в печь, снял с полки один из горшков и начал крошить в него веточки малины, призванные заменить чайную заварку.
«Лучше вон тот, черный возьми, он побольше», — посоветовала я.
«Да нам и этого с лихвой хватит».
«А гостям нет».
«Каким гостям?»
«Наглым, потому что им вообще-то положено стучаться, а не с размаху дергать за дверную ручку, ругаться, что заперто, и чаровать на покорно поднявшийся крюк. Наша теплая и сытная компания вызвала у двух пришельцев столь же праведное негодование».
«Эй, это наша избушка!»
Ломким от возмущения голосом возопил мужчина. Между надвинутой до бровей шапкой с завязанными под подбородком ушами и поднятым воротником оставалась только узкая щелочка для глаз и кончика носа. Его спутница была укутана еще теплее, напоминая плотненько сметанный стажок в долгополой лисьей шубе и пуховом платке.
«Ну и что?»
— спокойно поинтересовался Верес, проверяя, как там наш снег.
«А вы ее заняли?»
«Ну и что?»
«А нам что делать?»
Незнакомец наконец-то подобрался к вопросу, ради которого этот дурацкий диалог и затевался.
«Можете в сугробе у крыльца заночевать».
И бровью не поведя, гостеприимно предложил колдун, переливая в горшок талую воду.
«Сам туда выметайся!»
Не сразу нашелся потрясенный его наглостью хозяин жилья, хотя это еще надо доказать.
«Попробуй, выкинь», —
усмехнулся колдун, меняя ведро и горшок местами. Кочергой окружил последние углями, закрыл заслонку и развернулся, наконец, лицом к гостям. Хотя, кажется, они его и по боку прекрасно опознали.
«А вместе никак не поместимся?» — устало поинтересовалась я. «Дверь-то прикройте, дует».
«Проветривается», —
сквозь зубы поправил мужчина.
«От мрази всякой».
И лишь потом повернул голову ко мне, до последнего не отрывая глаз от Вереса. Видок у меня был, очевидно, тот еще, ибо пришелец тут же закрыл дверь и тоном ниже поинтересовался у колдуна.
«Твоя подруга?»
«Поврага», — буркнула я, изучая дно миски в раздумьях. «Положить еще, или сейчас и та порция обратно вернется?»
«Знакомая», — невозмутимо перевел Верес.
«Она и девочка могут остаться», — милостливо разрешил мужчина. «А вы проваливайте».
Колдун искренне рассмеялся ему в лицо.
«Не лучший выбор, Марин. Лично я предпочел бы заночевать в одной избушке с тобой».
«Не обращайте внимания». Я неторопливо подпорола ножом повязку на левой руке, комком отодрала присохшее тряпье.
с наслаждением покрутила затекшими запястьями, выпустила и, налюбовавшись, втянула когти. «Это всего лишь наши милые вражеские шутки».
«Пошли отсюда, Марин!»
Впервые подала голос женщина, порядком охрипший, но приятный.
«Не связывайся».
«Моя жена в сугробе ночевать не будет».
Патетично, хотя не шибко уверенно, возразил тот, по-прежнему топчась на месте. «Дров мы не жалели, и у ног наших гостей успела натечь по солидной луже».
«Тогда кончай валять дурака и раздевайся. Шелена, позволь представить тебе моего бывшего друга Марина, боевого мага третьей степени». «Уже второй».
Мужчина, наконец, развязал уши и снял шапку. «Мда, если бы он сразу это сделал, я бы над его претензиями тоже лишь посмеялась. С такой добродушной, немного рассеянной физиономией только перед оборотнями права качать и отлученных колдунов из избушек выкидывать. Блондин, точнее, белобрысый, даже брови пшеничного цвета. Лицо длинноватое, еще чуть-чуть и, сказала бы, лошадиное, а так просто запоминающееся. Обаятельное, тип вечного мальчишки, может, 25, а может и 40 лет».
«Вон там крючки за дверью есть».
«А кто, думаешь, их приколачивал?»
— огрызнулся Марин, сначала помогая снять шубу жене и лишь потом раздеваясь сам.
«Лиара, маг-практик 4-й степени»,
не глядя, вынырнув из рукавов, представилась дама. Сразу стало ясно, кто в их семье главный, как и в большинстве, впрочем. Под пышными мехами обнаружилась миловидная, худощавая, но отнюдь не хрупкая женщина с обрезанными по плечи волосами необычного золотисто-рыжеватого цвета.
«А вы, я так понимаю, тот самый Верес Шакарский, известный создатель боевых заклинаний, отлученный от Ковина некромант-убийца?»
«Шакара.
Так и думала, что он с островов, слишком смуглый для здешнего уроженца».
«Которого бездоказанно обвинили и осудили, лишь бы не искать, а может и прикрыть, истинного преступника»,
— в тон ей добавил колдун.
«Ну да, конечно».
Магичка глядела на Вереса с любопытством травника, обнаружившего новый вид белины. «И сейчас вы сидите на моем любимом стуле вовсе не в компании оборотня».
«Это ничего не значит», — я все-таки положила себе добавку, «я тоже не испытываю от его общества ни малейшего удовольствия».
«Прошу». Верес галантно освободил стул, пересев ко мне на лавку. Лиара мне сразу понравилась. Во-первых, не зная обстоятельств дела, ополчаться на Вереса она не спешила. Во-вторых, относилась к той приятной категории магов, с которой можно договориться полюбовно. Например, поделить гонорар, если оборотень просто уберется подальше от почему-то не взлюбившей его деревеньки. Разумеется, лишь в том случае, когда его грешки ограничиваются воровством кур и невинными шуточками вроде загнанного на дерево рыцаря в полных доспехах, которого теперь непонятно, как снимать. Да и Марин, как ни старался, не мог заставить себя по-настоящему разозлиться. Скорее обижался, что за годы дружбы Верес не соблаговолил поставить его в известность о своей черной и подлой натуре, и это стало для него нешуточным ударом.
«Есть-то как хочется», — непосредственно заявила магичка, обшаривая взглядом стол.
«Там в ларе крупа лежала».
Марин сунулся было проверить.
«Не беспокойся, мы нашли».
Мага это почему-то не утешило, и он мрачнее тучи прислонился к печи, не желая делить с нами лавку. Других свободных мест не было.
«О, каша, горяченькая!» — возрадовалась Лиара, без спроса запуская ложку в горшок.
Муж сглотнул слюну, но неподкупно остался на месте.
«Что вы здесь делаете?»
Верес тоже старался не смотреть в ее сторону.
«Не твое дело», —
огрызнулся Марин и тут же, не утерпев, жадно поинтересовался. «А вы?» Верес только усмехнулся.
«Проверяем одну занятную информацию».
Лиара задумчиво покачивала взятый за кончик черенка ложкой. За вроде бы шутливым тоном скрывались напряжение и предельная сосредоточенность, словно магичка готовилась отразить внезапный удар. Марин тоже выпрямился и как-то нехорошо подобрался. Не классическая стойка, коей некогда потешил меня Рест, но весьма похожа. Якобы здесь на пустоши завелись некие твари, невидимые, с вот такенными пастями. Забавно, да?
Не знаю, какой реакции ожидали от нас маги, но неподдельная радость Вереса их сильно обескуражила.
Мариэль выступил таки перед советом Ковина. Супруги удивленно переглянулись и одинаково покрутили головами. Нет, а что, должен был? Теперь уже наша компания озадаченно уставилась друг на друга. Обещал еще 3 дня назад это сделать. По-моему, он вообще не появлялся в Стармине. Лиара снова принялась за кашу. По крайней мере, в школу не заходил, а ведь он всегда Марина навещает.
«А вы давно оттуда уехали?»
«С утра еще в столице были. Ксандр активировал для нас школьный телепорт, обещал прямо к порогу домика доставить, и, нате вам, в 5 верстах к югу выкинул, еле добрели. Ну и погодка. Бррр!» Верес недоуменно сдвинул брови.
«Школьный телепорт — самый точный и мощный из ныне существующих. Его якобы даже перебить нельзя».
«Мы тоже так думали», — фыркнул Марин.
«А исказить, как ты проделал с Тимдайном?» — напомнила я.
«Нет, он слишком хорошо защищен от отслеживания. Хотя...»
«Вы правы», — вздохнула я в сторону Лиары. «Этот тип — прирожденный злодей. Гляньте, уже прикидывает, как бы половчее испортить собственность Ковина».
«Шелл, не сбивай с мысли. Телепортация высшего уровня может произвольно изменить траекторию, если столкнется с мощным стационарным заклинанием, матрица которого располагается перпендикулярно направлению переноса».
«Чего?»
«Птица перелетит стоящий на ее пути забор, чтобы в него не врезаться. Так понятнее?»
«Но птичка тут же вернется на прежний курс».
«Телепортация тоже. Если забор стоит не слишком близко от ее конечной цели. В таких случаях она просто не успеет сгладить дугу».
«И что ты имеешь в виду под забором?»
«Что-нибудь вроде того заклятия, в которое врезалась Делирна. И боюсь, Мариэль, если не сообразил воспользоваться каскадом».
Маги слушали наш разговор с открытыми ртами, понимая в нем определенно больше меня, но вмешиваться не осмеливались. «Значит, этот заборчик совсем близко?»
«Не удивлюсь, если он выстроен ради той нехоженной полянки. Не вплотную к ней, иначе я бы почувствовал, а верст за 5-6 к Стармину, и его денные ношно патрулируют невидимые твари».
Верес, наконец, вспомнил о наших гостях.
«Кстати, откуда вы тогда знаете о здешних волчишках?»
«Загрызнях», — поправила магичка, деловито скребя ложкой по стенкам горшка. Единственный уцелевший житель болотищ назвал их именно так. Он возвращался с охоты, когда на опушке леса его собака уперлась всеми лапами и заскулила. «Мужик бирюком жил, сине больше людей доверял». Обошел деревеньку с подветренной стороны, заглянул осторожненько через чистокол, а там... В общем, попятился везучий охотничек. И ходу. Благо лес, как свои 5 пальцев знает. Через 5 дней вышел к Витягу. В первой же корчме надрался в дым и такого нарассказывал. В городских лавках за 1 вечер все охранные амулеты размели. Что самое интересное, здешний маг-наблюдатель все отрицает. Уверяет, мол, в его ведомстве тишь да гладь, никаких загрызней, а мужик, дескать, местный придурок, окончательно в своем лесу рехнувшийся. Дошла, разумеется, эта история и до совета Ковина. В виде шутки. Вот как надо торговлю оберегами налаживать. Только Ксандру, как обычно, шило в штанах, покою не дало. Самолично отправился в Витяг побеседовать с тем мужиком. А тот как в воду канул. Причем вещи на постоялом дворе лежат, собака с подбитой лапой у ворот скулит, а шутника нету.
«Так что, вполне возможно, и в воду», — мрачно поддакнул Марин.
«Вот и отрядил нас сей могучий чародей все вызнать да выспросить и ему, человеку занятому, на бдительному доложить», — нараспев протянула Лиара.
«Меня отрядил», — поправил ее муж, «а у этой красавицы шило еще длиннее учительского».
Магичка лукаво прищурилась в его сторону. «Ну да, вот так просто взять и отдать родного супруга на растерзание нежити. Не то чтобы жалко, но уж привыкла к нему как-то, да и ребенок расстроится».
«Которого ты с легким сердцем оставила на растерзание свекрови», — поддел ее Марин.
«Скорее он ее до ручки доведет, а свежий деревенский воздух и домашняя колбаса еще ни одному дитяти не повредили. Ты вон какой румяный в своих теплых редах вымахал».
«Так ты уже отец?» — непритворно обрадовался забывшего друга Верес. И сколько лет малышу?
1,5 года. Малышки, гордо поправила Лиара. Последние 10 поколений в нашей семье рождаются исключительно девочки, причем фамильная черта — золотисто-рыжие и сероглазые.
И это несмотря на такую же фамильную тягу к блондинам. Наконец-то оттаив, рассмеялся Марин. Разбавляем, разбавляем вашу породу, да все без толку.
Жена подразнивающе показала ему язык. Он до сих пор наивно ожидает мальчика, представляете? И погладила себя по еще почти незаметному животику. Когда же атмосфера в избушке окончательно перестала напоминать погоду за окном, Лиара посерьезнела и пристально поглядела на Вереса. Откровенность за откровенность?
Колдун задумался. Я разделяла его сомнения, за годы двойной жизни убедившись, что симпатия еще не повод для доверия.
Ладно, Верес лучше меня этого Марина знает. Пусть сам решает, что ему можно сказать, а о чем лучше помолчать или приврать.
Белобрысый молча развернулся и пошел к двери.
«В сугроб?» — изысканно вежливо поинтересовалась я. «Может, вам хоть подушку с собой дать?»
«Нет, лыжи все не внесу», — растерялся маг.
И, видя, как мрак с рестом честно пытаются не хихикать, Вирра даже и не пытается, а Верес привычно делает мне страшные глаза, поинтересовался у него.
«Она что, всегда такая?» «Нет, что ты, при вас она еще сдерживается».
Я столь же привычно изобразила оскорбленную невинность и отвернулась к окну. Несколько секунд тупо пялилась в мутно-белый квадрат, потом опомнилась и тревожно толкнула колдуна в бок. «Верес, ты только глянь на это».
Мужчина едва удостоил окно взгляда. Туман, было бы на что смотреть.
«Зимой? В такой мороз?» Отброшенный Марином крюк сухо брякнул о доску. Кинувшийся на перехват мрак в последний миг сгреб мага поперек груди и рванул в сторону, под защиту двери, открывшейся так охотно, словно в нее толкнулся сильный ветер. Туман хлынул в комнату прямо из синей, как будто верным псом поджидал нас под самой дверью с вечера. Не расползающимся, тающим в тепле дымом, а плотной белой волной с зубчатым краем. С пальцев Лиары сорвалось пронзительно алое пламя, пленкой обволокло тянущиеся к ней щупальца, заставив их судорожно сжаться и отпрянуть. Тишина взорвалась утробным, лютым воем, идущим, казалось, со всех сторон. К алому приплелось синее, Верес заскрипел зубами от напряжения, и туман, корчась и извиваясь, начал отступать обратно в сени. Но выл не он. Зато предательски обрисовал контуры прыгнувшего сквозь него загрызня. Вирра кубарем слетела с моих коленей, спустив тетиву, кажется, прежде чем стоящий у печи лук оказался в ее руках. «Не поможет», — успела мелькнуть в голове. «С одного выстрела даже в мозг нежить не завалить, да и не уверена, что для загрызня это такой жизненно важный орган». Стрела с чавканьем увязла в глазнице твари. Как я и ожидала, зверь лишь досадливо махнул башкой, но тут послышался легкий щелчок, и загрызня буквально отшвырнула назад. В синях, фиолетово лучащихся от смешения заклинаний, раздался предсмертный всхлип, конвульсивно заскребли лапы. Вирра использовала одуванчик. Мрак, недолго думая, пихнул дверь брыкающимися мариновыми ногами, и она со скрипом ужасающе медленно поползла обратно. Впрочем, возможно, она захлопнулась со свистом, но для моих нервов даже доли секунды оказалось слишком много. Синее свечение перекинулось на крюк, сам собой уложившийся в кольцо на косяке. Лиара опустила дрожащие руки, Верес отступил к стене и прислонился к ней спиной, устало запрокинув голову с закрытыми глазами. Когда дракон разжал объятия, маг так и рухнул на пол, звучно припечатавшись копчиком. 10 секундами позже там же очутился сползший по бревнам колдун. «А ты говорил, нельзя давать ребенку такие игрушки», — заметила я, нарушив недоверчивую победную тишину. Мелкая довольно захихикала и с детской непосредственностью, нарываясь на похвалу, дернула Вереса за воротник. «Здорово я его, да?» Колдун через силу разлепил веки, покосился на полуэльфку. «Молодчина!» «А что это было?» Малявка любопытно прижалась носом к окошку, но за ним уже кружился обычный снег.
«Магия», — коротко ответил Верес.
«Да ну! Ух ты! Сама бы ни почём не догадалась!
Я холодно поглядела на Реста, начавшего вылезать из-под стола в неприличной близи от моих голых ног. Бурачно побагровевший мальчишка поспешно нырнул обратно, выбравшись с противоположной стороны.
«Дорогая, ты как?»
Марин прямо на четвереньках бросился к жене. Лиара несколько томительных секунд прислушивалась к себе, потом беспечно тряхнула головой. «Порядок». И, повернувшись к Вирре, профессионально-преподавательским тоном объяснила. «Это одна из разновидностей поисково-ловчего заклинания. В свободном состоянии почти незаметная дымка, растянувшаяся на несколько верст. Когда же она натыкается на объект, то сжимается вокруг него в такой вот туман, а потом в еще более плотный кокон». «А теперь он где?» «Куда больше интересовало меня». «Это одноразовое заклинание. Если его удалось отбить, разрушается. Интересно, где оно к нам привязалось? От самого места высадки ползло, что ли?» Я осторожно приоткрыла дверь. В сенях ничего не светилось и не белело, зато от стены до стены лежала мохнатая туша, очень даже видимая. В наружную, настежь распахнутую дверь, порывами зашвыривала снег, треугольником высеребрив пол. Никак эти твари уже наловчились открывать щеколды. Что ж дальше-то будет?
«Он дохлый?»
Боязливо высунулась из-под моей руки малявка. «Похоже на то. Хвост на память отрезать будешь?»
«А можно?»
— радостно взвизгнула девочка, тут же вытаскивая из сапожка солидных размеров ножек. Я пожала плечами. Нам с него чучел не делать.
«Ну, вообще-то...»
— робко начал и тут же умолк Марин, чье участие в схватке не позволяло претендовать даже на кончик боевого трофея.
«Думаю...» «Учитель вам и так поверит».
Колдун, отдышавшись, поднялся с пола и, подойдя к двери, через мое плечо полюбовался на деловито шурующую ножом Вирру.
«А опытных образцов у нас скоро много будет».
«Что ты имеешь в виду?» Верес, понимающе переглянулся со мной и мраком, по-мальчишечьи оседлал лавку и стал рассказывать. С самого начала. Через несколько минут маги благополучно позабыли, кто здесь злокозненный некромант и кровожадный оборотень. На полу снова расстелили многострадальную карту, самое место которой было в ящике в сортире. И все три чародея оживленно ползали по ней и вокруг, наперебой сыпля магическими терминами. Меня так и подмывало присесть к Вересу на спину и покататься. Но шутки шутками, а дело-то серьезное. Рест вспомнил про чай и, вытащив из печи горшок, разлил по кружкам ароматно дымящийся настой красноватого оттенка.
«Итак, мы знаем место и время».
Марин почти уткнулся в это место носом, словно надеясь разглядеть копошащихся в круге магов. «Если враг их не изменит». Я на всякий случай не отходила от двери, держа ее узкой щелочкой и регулярно посматривая наружу.
«Поздно». Верес задумчиво грыз размякшую в кипятке малиновую веточку. «Остановить образование круга невозможно. Заговорщики предпочтут продолжить игру в открытую, нежели вообще от нее отказываться. Да и откуда им знать, что ты видела и запомнила карту?»
Марин взял одну из давным-давно перепутанных кружек, сомнением туда заглянул, но так и не вспомнив, сколько в ней оставалось, решил считать своей.
«Значит, у нас чуть больше суток, чтобы собрать лояльных магов и зарядить амулеты». «Не забывай про телепортацию. Прямой, как мы убедились, пользоваться нельзя, а каскадная займет несколько часов, плюс маскировочные чары».
«Ты бы нам ориентир кинул, что ли? Расстояние до Стармина не шуточное, а у каскада высокая погрешность». Верес смутился.
«Я сейчас немного не в форме. Вряд ли получится».
«Вот, возьмите».
Лиара, тактично, не вдаваясь в расспросы, сняла с шеи и протянула колдуну искрящуюся смесь золотых звеньев и изумрудов. «Это мое фамильное ожерелье, заговоренное от воровства почищенных сокровищ. Я настроюсь на него даже за 1000 верст».
«Дорогая», — молитвенно простонал муж, «а может, ты все-таки вернешься к дочке, вреды? Ну куда тебе в твоем положении?»
«А!» — беззаботно махнула рукой магичка. «Что со мной станется? На небеса меня все равно не возьмут, к мракобесам и подавно не пустят, на кхыры им конкуренты». Марин даже не попытался спорить, слишком хорошо зная, что это бесполезно. Но лицо у него стало такое несчастное, что Лиара, рассмеявшись, привлекла мужа к себе и поцеловала в щеку.
«Брось, я справлюсь. Уж больно хочется порезвиться напоследок, а то потом опять полгода нельзя будет ни на шаг от колыбельки отойти».
«Шел, как там дела?»
— окликнул меня Верес. «Пока вроде бы тихо, но надо поскорее отсюда убираться. Следы загрызня никуда не делись, по ним вполне может прибежать еще парочка другая. Эх, все-таки придется мне лезть в седло. Лечь, что ли, поперек, и пусть Верес моего жеребца под усцы ведет, дабы не растрясти павшую героиню. Как же, дождешься от него. Еще и по крупу хворостинкой стегнет. Впрочем, в себя я приходила поразительно быстро. Чем там колдун меня отпаивал? Надо спросить, вдруг еще пригодится. Авось несколько верст выдержу. Мы отойдем на полверсты, чтобы увести погоню по своим следам и телепортируемся. Потянувшись за шубой, решила Лиара. А вы скачите к кругу. Рек здесь много, отпечатки копыт Кельпи внимания за грызней не привлекут. Возразить на это было нечего, и все начали поспешно собираться. Через 10 минут избушка опустела. Марин напоследок машинально протянул Вересу руку, но тут же, словно испугавшись, отдернул. Колдун сделал вид, что ничего не заметил. Подал бывшему другу лыжные палки и с прощальной улыбкой кивнул Лиаре, пославшей нам воздушный поцелуй. И только отвернувшись от удаляющихся в метель магов, горько понурился, на мгновение прикрыв глаза. Но прежде чем кто-нибудь, кроме меня, это заметил, дал себе мысленную затрещину и пошел седлать кобылу. У круга ничего не изменилось. Тот же нетронутый снег, те же елки. Даже загрызней поблизости не ошивалось, хотя, казалось бы, на таком ценном для врагов объекте они кишмя должны были кишеть. Я красиво свалилась с коня и осталась лежать с раскинутыми руками на предложение Вереса помочь мне подняться, замогильно простонав. «Умру — поднимешь». Колдун вздохнул и, подцепив меня под лопатки и колени, потащил к выбранному для ночлега пятачку, куда рест с мраком уже тягали лапник и хворост. Я старательно обвисала, дабы у мужчины и сомнений не возникло, что я в состоянии перемещаться самостоятельно.
«Вера, расстели одеяло, пожалуйста».
Меня опустили на восхитительно мягкую лежанку и старательно закутали прямо поверх одежды. Я поленилась даже перекатываться на любимый правый бок, ограничившись поворотом головы. «Что ты собираешься делать?» Верес снял рукавицы, скрутил непослушные волосы в жгут и заправил за воротник.
«Налеплю голубков и разошлю всем заинтересованным сторонам».
«А долетят?»
«Эти долетят», — слыхала про вестников.
«Что ж ты такую пташку сразу к Сандру не отправил?»
«Я же тебе говорил, мне запрещено появляться в Стармине, как и моей магии. Защитные столичные артефакты уничтожат моего посланца еще на подлете.
Верес, не теряя времени, уже творил вестников прямо из парков собственного дыхания, захватывая его горстями и сгущая в птиц. Он делал это легко и непринужденно, словно играючи, но, закончив, пошатнулся и ухватил Реста за плечо. Правда, быстро пришел в себя, выровнялся и извинился. Странные это были голуби, полупрозрачные, узкотелые и острокрылые наподобие стрижей, с черными невидящими глазами и обоюдоострыми лезвиями длинных клювов, способных насквозь проткнуть падкого на дичину ястреба. Они неподвижно сидели на палке в руках у безмерно гордой Вирры. Рест тихо дулся, ожидая, пока колдун допишет послание. Почерк у Вереса оказался отвратительный. Руны скакали вверх-вниз и налезали друг на друга. Но после рецептов моего хозяина-знахаря я могла разобрать что угодно. А вот адресатам придется попотеть. Записки были лаконичные, одинаковые по смыслу. Помимо места времени сбора да необходимых предостережений, в них содержалось всего по паре строк. «О, высокородный Лео Торель! Зло не дремлет, тьма вырвалась на волю и пожирает землю, подобно раскаленной лаве, оставляя после себя пепел и тлен, и лишь неугасимый светоч вашего блистательного воинства способен загнать ее обратно в логово. Госпожа Торесса, приглашаем ваших девочек принять участие в сражении. В случае победы обратную переброску гарантируем. С уважением, Верес. Гномы, друзья, отважные воители, на вас одна надежда. Покажем троллям, кто тут самые крутые».
и м с м в м на. Ждем.
Главное, не перепутай две последние, вздохнула я. Прийти-то они придут, но утром нам мало не покажется.
Буду только счастлив. Значит, до утра кто-то доживет, и у него не останется более важных дел.
Первый вестник вспорхнул к Вересу на запястье, получил свернутую трубочкой записку и, сглотнув ее как червячка, взмыл в небо, мгновенно растворившись на фоне туч. «А эльфы с дриадами успеют сюда добраться? Мы на Кельпе и то 2 дня бы скакали, если по прямой».
«Телепортируются. Магов у них полно».
«А забор?»
«Я написал им, чтобы они применили каскад», — успокоил Верес. «Это вид телепортации, когда объект перемещается не непрерывно, а скачками, в виде то рассыпающегося в стороны, то снова слетающегося роя частиц. Из-за сложности, медлительности и опасности этого способа им редко пользуются, зато ему никакая сеть не помеха».
Вирра проводила взглядом последнюю птицу и бросила палку в костер. Лес густой, широкий, а вось в темноте с опушки дыма не видно. Хотя мне, честно говоря, уже было на это плевать. Как закрыла глаза, проворчав, пока нежить за ноги не начнет жрать, не будите, так и проспала до самого рассвета.
«За ночь круг окончательно сформировался», — задумчиво объявил Верес, вернувшись с утренней разведки. «И переполнен первородной силой, только и ждет, пока ее высвободят».
«Так, может, не будем ждать заговорщиков? Сами его откроем, чтобы не терзаться неопределенностью», — съязвила я.
Колдун потрясенно округлил глаза. «Шелена, неужели ты разгадала гнусный и коварный план врага — довести нас до ручки, чтобы мы с горя проделали за него всю работу? Хвала богам, теперь мы можем с чистой совестью разойтись по домам».
Я уныло вздохнула. «Если бы все было так просто». Вылезла из-под одеяла и, с сожалением убедившись, что по состоянию здоровья мне от великой битвы не увильнуть, достала Даркан и воровато удалилась с ним в кустике, ибо вид женщины, сосредоточенно размахивающей клинком, почему-то вызывает у сильного, точнее, сильно самоуверенного пола, ехидные смешки и такие же комментарии. Лес тем временем потихоньку заполнялся народом. Первыми прибыли дриады, и их немедленно отправили в дозор. Дамы беспрекословно рассредоточились по обеим опушкам и, забросив луки за спины, с беличьим проворством вскарабкались на ели, затаившись среди заснеженных ветвей. Первыми их жертвами стали эльфы, слегка не рассчитавшие место высадки и вывалившиеся из телепорта за версту от леса. Увидев мрачно бредущее по полю воинство, дриады из-за метели, а может, чистой вредности, не сразу опознали соседей по граду и дали по ним предупредительный залп заостренными прутиками, испортив несколько шапок и чуть не выбив Леотарелю глаз. Эльфы надменно сделали вид, что ничего особенного не произошло, но взяли наиболее бдительные ели на заметку. Гномы и тролли подтянулись ближе к полудню. Почти одновременно, но порознь. И лагеря также разбили в разных концах леса.
«Да, с драконом это мы хорошо сообразили», — задумчиво изрек Верес, от имени мрака раздав указания командирам отрядов и отпустив их наводить порядок в своих станах.
Дракон, войдя в роль, важно прохаживался по лесу в истинном обличии, поднимая боевой дух и попутно инспектируя полевые кухни. «Мы — оборотни, вообще умные», поддакнула я, сделав акцент на первом слове. Колдун легонько провел краем рукавицы по заснеженному меху моего кожуха, оставив серую полосу, тут же снова начавшую покрываться снежинками.
Надо же, с виду такая белая, пушистая, а чуть коснешься.
Предпочитаешь холодный снег теплой шерсти?
Пора бы уже и магом появиться. Отдернув руку, резко сменил тему Верес.
Нашим? Или вражеским?
И тем, и тем. Вначале лучше нашим, конечно. А то скоро смеркаться начнет, а от них все ни слуху, ни духу.
Насчет слуха и духа Верес не ошибся. А вот вида... В небе над лесом полыхнула странная желтая зарница. Полоски резко брошенных на снег теней описали полукруг и исчезли, создав иллюзию, словно земля пошатнулась.
или неощущение. После третьей к ряду вспышки, сопровождаемой нарастающим гулом, мы опомнились и наперегонки кинулись к опушке. Впереди и по бокам мелькали силуэты столь же заинтригованных этим феноменом союзников. Верес, в последний миг вспомнив, что выскакивать из-под прикрытия леса опрометчиво, затормозила пушистую и невысокую по грудь елочку, стряхнув с нее снег, а я — о него. «Что за...» Ручаюсь, в этот момент все наше войско на одном дыхании закончило мою мысль. Середина поля как будто провалилась под землю, и оттуда снопом били в небо ослепительные лучи, время от времени полыхая совсем уж нестерпимым светом, а в центре копились, спекаясь и устремляясь ввысь, отбрасываемые ими тени. Или не тени. Последний сполох жидким огнем затопил пустошь, а когда радужные круги перед глазами истаяли, протереть он и захотелось еще сильнее. На месте круга стоял замок. Монолитная громада темно-серого, словно впитавшего тучевую хмарь камня, с узкими окошками, злобно щурившимися во все четыре стороны. Под крышей самой высокой башни мигали красные огоньки, валил и расползался густой дым, белый на фоне вечернего неба. Днем он наверняка окажется серым, а то и почти черным. Жемчужный язык флага суетливо пробовал ветер на вкус. Разглядеть, что на нем изображено, с такого расстояния не удалось даже мне. Расстояние не до замка, а до макушки шпиля. Мама родная, да по сравнению с ним знаменитые вороньи когти, бобровая хатка. Вороньи когти — рыцарский замок на севере Белории. В настоящий момент принадлежит ордену Белого Ворона, святого Финдюлия. Смотри Малую Белорскую энциклопедию, том 1.
«Мы идиоты»,
— потрясенно прошептал Верес, стиснув в кулаке еловую макушку и даже не ощутив пробивших рукавицу иголок. «Полные безнадежные кретины». «Из чего мы вообразили, что заговорщики в метели холод потащатся на пустошь, чтобы откапывать из-под сугробов круг, который наверняка уже заметили и эльфы, и маги в соседних селениях, озадаченные смещением источников? Его ведь можно открыть и с той стороны».